Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
В ефірі програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Волченко. Вітаємо,
Олексій Анатолійович.
І ми почнемо з запитань, які надходять нам як вайбер, в скайп повідомлення. В Євангелії где-то написано, що Христос сказав: «А те, хто сподобився достигнуть того века, будуть як ангели на небесах». Що би це слово могло означати? То ли, що люди будуть мати якісь інші тіла, подобні ангельським тілам, или же будуть іменно як ангели? Они будут ангелами. Ведь некоторые христиане настаивают, что духовное тело – это не ангельское тело. И даже, что у ангелов вообще нет тел, потому что они духи. Написано ведь, что избранных Богом соберут именно ангелы. А если бы избранные сами стали ангелами, то взлетели бы и сами на небеса. Но слова Христа все же сравнение – подобны ангелам. То есть некая схожесть все-таки есть. Но в чем эта схожесть?
Спасибо большое за вопрос. Но опять же, это такая сложная тема. Почему? Потому что она запредельная. И понять эту тему вот здесь, вот в нашем теле, наверное, тяжело. Почему? Потому что мы получим действительно новые тела. Господь нам сказал, что мы получим новые тела. Но что это за тела? Да, если мы откроем 1 Коринфянам 15:35, но скажет кто-нибудь, а как воскреснут мертвые и в каком теле придут? И дальше Павел рассуждает: безрассудное, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно. Какое случится, пшеничное или другое какое? Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. И не всякая плоть такая же плоть. Иная плоть у человеков, у скотов, у рыб, у птиц. Есть тела небесные, есть тела земные, но иная слава небесных и иная слава земных. Иная слава солнца, иная слава луны и звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, а восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, а восстает тело духовное. Есть тело душевное, а есть тело духовное. И поэтому мы не знаем, какое тело будет там. Мы знаем, что мы будем иметь новые тела. Но чтобы сказать, что это было тленное тело, нельзя. Чтобы сказать, что оно было вот такое твердое физическое, какое мы сейчас имеем, нельзя. Мы знаем, что Иисус взял, появился посреди комнаты, в которой собраны были апостолы. Двери не открывались, потолок не открывался. Вот. И точно так же мы знаем, что Он поднялся на небо, невзирая на гравитацию, когда они там провожали Его в последний раз, когда видели Его. И так далее. Мы не знаем, что это за тело. Не знаем точно так же, каким образом ангелы принимали тела. Но они принимали тела не потому, что они были, это ихние были тела. Нет, просто на земле все принимало земную форму. Да? То есть ангелы принимали земное выражение, как и земные имена. У нас был вопрос, да почему Архангел Михаил или Гавриил имели человеческие имена? Ну, потому что они пришли на землю для человеков и принимали человеческие имена. Точно так же, когда они приходили, ангелы Божьи, на землю, если Господь посылал, то они принимали вид ангелов, ну, вид человеков, чтобы человек мог воспринимать ту же информацию. Один раз Господь, когда на горе Он был гром и молнии, и не проявился ни в каком виде, а только были громы и молнии, и от этого человек просто испугался полностью. И все пришли в ужас и сказали: «Нет, Моисей, иди ты, мы не пойдем, мы боимся». То есть это вообще немыслимо, этот мир соприкоснуться с тем миром. То есть он другой. и он просто вообще другой. И мы не знаем, какие тела там будем и в каком теле мы будем. Мы этого просто здесь знать не можем.
Дуже цікавий погляд на ангелів в старому заповіті. Там ангели – це просто маніфестації божественного. Тобто Бога ніхто не може бачити. І в одному місці написано, що Мойсей говорив з Богом лицем до обличчя, що Бог йому там щось показував. Каже, лице не покажу, але я пройду, ти мене зі спини побачиш. Ну, такі різні образи. А потім в новому заповіті написано, що це ангели дали, і навіть із скрижалі, і закон, що він тільки з ангелами мав справу. От, і виходить, що і стовп вогню, і стовп хмарний – це теж, можна сказати, ангел, ну, єврейською маляк. Тобто, це певний прояв божественного, який може хоч якось людина сприймати.
Воспринимати, іменно воспринимати. Поэтому, якщо Господь посилає інформацію, Он посилає її таким образом, щоб ми могли її прийняти. Ну, щоб ми змогли її как-то хоч...
І оце саме цей процес послання і прийняття – це є з'явлення ангела, можна так сказати. У нас є ще від Віктора питання з Київщини. Поясніть, будь ласка, зміст вірша з книги пророка Даниїла, 11 розділ, 32 текст. Даниїла 11:32.
Даниїла 11:32. Поступаючих нечестиво проти завету, он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усеются и будут действовать. Ну, Даниила 32, судя по всему, это глава, которая пророчески Даниил говорит, что после того, когда придет Александр Македонский, после Александра Македонского царство разделится на четыре части, и один северный – это Антиох, а южный – это Птолемей. И он перечисляет, что тут будет большая война, и много раз одни будут идти против тех, и кто-то будет побеждать. А 32 стих написано о том, что Антиох, именно северный царь, в назначенное время, с 29 стиха, в назначенное время пойдет на юг, но последний поход не такой будет, как прежний, ибо в одно время с ним придут корабли китимские, и он упадет духом и возвратится, и озлобится на святый завет. То есть, вы понимаете, чтобы с севера, с Антиохии пойти в Египет, надо пройти через Израиль. И озлобится на святой завет и исполнит свое намерение. И опять войдет в соглашение с отступниками от святого завета. И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения. И поступающих нечестиво против завета, он привлечет к себе лестью. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Ну, то есть, когда Антиох насаждал, очень сильно насаждал эллинизм в Израиле, и вот когда он проигрывал Птолемею, так скажем, вот в этой ненависти он свою ненависть проявил к Иерусалиму. И те люди, которые все-таки согласились быть под греческой, так скажем, философией и религией, те, как там написано, поступающих нечестиво против завета, привлечет к себе лестью. То есть много евреев, к сожалению, пошли за эллинской философией и отступали от Святого Завета. Но, с другой стороны, чтущие своего Бога усилятся и будут действовать, имеется в виду, что началось восстание Макиавеев, то есть усилились те, которые были преданы завету, те, которые утверждались на завете. Ну и то, что там прекратилась ежедневная жертва и поставит мерзость запустения, мы знаем, что он
свинью принес в жертву,
да,
в храме.
Свинью, да? Прямо в храме принес в жертву, что, кстати, вызвало восстание Макиавеев. И они победили, в принципе, и держали, выдержали эту победу. Поэтому я думаю, что...
Олексій Анатолійович, а що от ця фраза «мерзость запустення», вона і далі зустрічається в Біблії, вона така, можна сказати, крилата, і її використовують уже ті люди, які писали Євангеліє, і приписують ці слова Ісусу. Тогда... Когда увидите мерзость запустения, стоящую на святом месте, читающий да разумеет. Тогда находящийся в городе да бегут в горы. Ну и далее. Це от такі есхатологічні якісь пророцтва про щось майбутнє. Ісус говорив через багато років після Маккабі. Що це може означати?
Ну, тут разные есть толкования. Первое толкование – это когда Иерусалим будет окружен войсками. Вот. И когда Тит подошел и окружил войска, как бы, ну, Иерусалим, город...
Святый, город возлюбленный.
Да, город святой, и на нем наречено имя Божье, да, и храм Господень. И как бы это и есть мерзость запустения, что окружен со всех сторон и готовится вот эта вот гибель. С другой стороны, ну, мы можем просто рассуждать. Мы точного определения, я не думаю, что кто-то может дать. Но завеса в храме разорвалась, когда Иисус сказал «совершилось». И вот там вот присутствия Божьего уже как бы не было. То есть вот эта мерзость запустения, да, если мы посмотрим, запустение, запущено, то есть там пусто. Вот там нету ничего. Нету, храм – это просто коробка каменная. Нету там сущности Божьей, нету шекины, нету присутствия Божьего. И вот это, как бы, мне кажется, вот эта мерзость запустения, то, что когда Иисус возле Иерусалима и заплакал, да, говорит, что вы не узнали время посещения моего, и все, оставляется ваш дом пуст. И вот эта пустота, вот эта мерзость запустения – это то, что не было присутствия Божьего. И точно так же, когда у Даниила он говорит, что поступающих нечестиво против завета, он привлечет к себе лестью. То есть множество иудеев тогда отказались от завета и пошли вот по эллинской религии, да, поклонение каким-то другим идолам, богам, философии и образу жизни, языка и так далее. Это тоже является мерзостью запустения, что в сердцах своих они оставили Бога, и не было присутствия Божьего в храме.
Цікавий ще момент, таке протистояння двох гір. Є гора Ціон, є гора Еліон. От вони напроти одне одної. І у Єзекіеля пророка були видіння, як Божа слава залишає гору Ціон і переходить на гору Еліон. І цікаво, що в Євангелії потім, от ви сказали, що храм опустів, але Ісус, він на Еліонській горі і молився там, і звідти він підносився, і ангели сказали, що ви дивитесь, мужі галілейські, цей Ісус так само прийде, і стануть його ноги на гору Еліон, теж десь є пророцтва такі. От цікаво, такі архаїчні передання якісь, от, наче сварка або суперечка двох гір. Де ж більше слави? На Ціоні чи на Еліоні? Хоча це просто два пагорба поряд географічно.
Ну, там теж дуже багато толкувань. Чому? Тому що одною ногою на Ціоні, другою на Еліонській горі, а посередині пойде поток. И как бы этот поток вот и есть...
И вот там это... сказано, что гора рассядется, вот, гора... долиною разломается.
Да, и пойдет...
Частина горы туда ведет, а частина...
Да,
туда.
И как бы вот этот поток водяной, это и есть поток вот живой воды.
Между Ционом и Элеоном?
Да, да, да. То есть можно, ну, давайте просто порассуждаем. Можно так сказать, Ветхий Завет и Новый Завет. И вот при соединении, и вот там вот живая вода, где-то вот там вот посередине... То есть это, ну, можно много рассуждать, опять же, это все пророческие образы, а мы знаем, что пророческие образы объективного толкования не существует, существует только субъективное, каждый видит то, что он видит.
Ярослав пише, вітаю вас, як ви розумієте текст першого послання до Коринтян, 7 розділ? 14-й вірш, 1 Коринтян 7:14, відносно... святості дітей в сім'ї, де один в шлюбі віруючий. Ібо невіруючий муж освящається женою віруючий. І жена невіруюча освящається мужем віруючим. Іначе діти ваші були б нечисті, а тепер святі. Дякую.
Спасибо. Спасибо большое. Ну, якщо у нас один чоловік в сім'ї віруючий, то у нас даже есть обетование, да, спасешься ты, и весь дом твой спасется. То есть, и через этого верующего человека, ну, Бог может действовать, потому что он является светильником Господним, он является благоуханием Христовым, он является живым, живым Евангелием, он свет этому миру, он соль этой земли. И человек верующий, если хоть один есть верующий человек, то он освещает всю семью. И точно так же на детей это переходит. Почему? Потому что дети воспринимают жизнь родителей. Они не воспринимают слова, наставления, а больше всего жизнь. И если верующий человек живет в семье, то он, еще раз говорю, своим образом жизни освещает эту землю, эту семью. И в первую очередь, что он освещает, это детей. Потому что дети впитывают поступки, позицию человека, позицию родителей. И дети – это отражение жизни или образа жизни родителей. И поэтому дети освещаются, как написано, они, видя ваши добрые дела, тем самым прославляют Господа и так далее. Дети освещаются тем, что они видят христианскую жизнь в родителях.
У нас еще одно запитание от Андрея. Добрый день. Как молиться, чтобы получить дар пророчествовать?
Ревнуйте о дарах больших, особенно о том, чтобы пророчествовать, да, так написано. Ну, вообще-то, как каждый человек в своей, если он стал верующим, он получает Духа Святого, согласно Ефесянам 1:13, что мы, услышав благовествование нашего спасения, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. А Дух Святый наставит нас и на истину, и будущее возвестит вам, покажет великое недоступное. То есть, если мы приняли Иисуса Христа Господом и приняли Духа Божьего, то мы уже имеем этот дар пророчества на самом деле. Ну, хотя у Павла опять же написано, все ли пророки? Все ли там говорят языками, все ли там исцеляют и так далее. Ну, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но нельзя вот так взять и разделить, что вот я верующий человек, у меня нет дара пророчества вообще никакого. Я не знаю, ну, как это вот как Павел говорит, да, что одни из вас апостолы, пророки, учителя, евангелисты, и когда мы начинаем разбираться, Павел был кто, апостол или пророк, или евангелист, или учитель, и мы понимаем, что все апостолы, они были и пророками, и евангелистами, и учителями. Точно так же, да, дары различны, а дух один и тот же. Но у кого-то больше этот дар проявляется, у кого-то меньше. Но, по сути, мы все равно являемся все причастниками этого духа. А этот дух, в любом случае, пророческий. И поэтому каждый может пророчествовать, по крайней мере, на свою жизнь. На себя, потому что есть Слово Божие, есть Дух Божий, и он в какой-то степени все равно пророк.
Да. Пророчествуешь ли? Пророчествуй по мере веры, какую Господь каждому уделил.
Вера определяет степень пророчества.
У нас еще одно запитание. Доброго дня. Пояснить куріння – це гріх? Чи не значить це знищення храму Святого Духа? Адже наше тіла – це храм Духу?
Ми в прошлый раз відповідали на этот вопрос.
Тоді вислухаємо, хто до нас. Да. Телефонує. Здравствуйте. Доброго дня.
Це світле освічення?
Ні, не світле освічення. Запитання і відповіді. Для світлого освічення нам музики сьогодні бракує.
Да,
зараз.
Да,
у нас все
да.
Більше якось проза.
По поводу куріння ми можемо ще раз два слова сказати, щоб ми розуміли, що є закон. Есть Новый Завет, есть Ветхий Завет. Все зависит от того, где мы находимся, перед кем ходим и как поступаем. Потому что по закону мы регламентируемся законом. Когда мы получили Духа Святого, когда мы уверовали, мы регламентируем свою жизнь перед Иисусом Христом. И мы уже не спрашиваем, что по закону, что нам делать?
Ну, по закону, до речі, там нічого про куріння немає. От сало їсти зась.
Ні, ну ми якраз обсуждали, що
Ну, якщо брати закон як Тору, там що написано? Треба мізузу в двері вмонтувати, обов'язково носити тфілін на правиці і на чолі, так, багато всього іншого.
Да, то есть ми должны понимать, что мы не под законом, а мы под благодатью, потому что по закону мы уже говорили, можно пить и не напиваться. Можно курить, потому что в законе ничего этого нету. Иудеи курят. И поэтому можно все это делать, но при том, при всем не есть свинину и как бы не грешить, потому что закон регламентирует грех. Там, где нет закона, то нету и греха. И поэтому, если в законе это не написано, то как бы это не грех. Но в сердцах наших, я же говорю, есть отношения с Богом, угу. с Иисусом.
И Він промовляє безпосередньо.
И то, что Он да, нам говорит, вот это делать и вот это не делать. Потому что дети Божьи, они водимы Духом Божьим. И мы должны отвечать именно перед Иисусом Христом, как мы поступаем, что мы делаем и что мы выбираем. Мы должны быть искренними и чистыми перед Богом.
С нами Олександр на зв'язку. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Слава Иисусу Христу. Алексей Анатольевич, ну буквально, от ви попередній відповіді казали про філософії, які винуждені були приймати ізраїльтяні, і грецькі філософії, і інші, замість учення Божого. Концепція, яку ми часто чуємо в псалмі Давида, «Благослови душа моя Господа». Тут ми спостерігаємо таку, відмічаємо таку позицію спостерігає час з боку царя Давида. Тобто душа для нього це щось окреме, а от сам цар Давид, ну, Давидик, ну, ще себе якось окремо від своєї душі ну, ідентифікує. Як ви можете пояснити цю позицію? І взагалі, це ну, напевно, якісь ситуації на цей час.
Я не зрозумів.
Я, по-перше, хочу в захист філософії. Насправді філософія – це любов до мудрості. От, якщо це божественна премудрість, слава Богу за таку філософію. Це світогляд. Антіох Епіфан – це політика. Він примушував людей наступати на горло своїм переконанням, вірі, дідів і так далі. Там, їсти свинину. Тобто він просто сказав, я сильніший і я вас через коліно всіх поламаю. Філософи так не діяли, звичайно. Філософські школи – це такі вільні академія там і так далі. Ти мав навіть гроші платити, щоб тобі дозволяли слухати цю мудрість. Ти мав сам обирати. В духовному немає принуждення. От цим духовне відрізняється від принципів цього світу. Коли тобі кажуть, а ми тобі зробимо так, що ти станеш християнином там, чи мусульманином, чи ще щось. Ми так надушимо на тебе, що приймеш ти наше переконання.
Ну, на самом деле, філософія, як і релігії, пользувались по-разному. Очень по-разному, и, к сожалению, как и религиозным опытом, так и философским. И можно было философию отвести в другую вообще сторону и в другую, ну, в другую позицию по отношению к Богу. Потому что вот эта тонкая грань философия и религия, а это тонкая грань на самом деле, где это философия, а где это религия. Потому что философия, ну, реально это... Фило, филио, любовь, и София, мудрость, любовь к мудрости. И, но мы же понимаем, что этим оперировали, и оперировали совершенно по-другому. И, к сожалению, даже античная философия, она очень религиозна, ну, потому что она насыщена мифами, и мифы все, они касались вот этих богов, идолов, лжебогов, и так далее, там, Олимпом и все на свете. Оно все было переплетено. И поэтому тут там очень тонкая грань, как отделить релігію від філософії.
Ну, наприклад, яскравий приклад – книга пророка Екклезіаста. Її вважають пізньою книгою, там щось років за 200, за 300 до Різдва Христового. І це типовий приклад обробки грецької філософії, скажімо, стоїцизму, там і епікурізм є, радуйся, поки живеш, там, наслаждайся тільки в рамках закону. І в кінці дописали, вислухаємо сущність всього. Бойся Бога, заповіді висовлюдай, тому що в этом все для чоловіка.
Екклезіаста книга – це большая-большая тайна. Просто большая тайна.
А питання було про оці фрази єврейські, такі стародавні Що унываєш ти, душа моя, і що ти смущаєшся? Ілі коли помирає герой Самсон, він каже: «Погибні, душа моя, вместе з філістимлянами». Тобто людина звертається до душі. От питання було, чи це теж може якась архаїчна філософія, що я – це не душа. От є душ, я звернуся з душею, поговорю, а душа моя – це от така от красива дівчинка.
Это опять же такі вещи, которые на самом деле... Человек, он не состоит вот какой-то целостный, да, в нем, внутри него происходит борьба духа, плоти, души, и там все вот каким-то таким образом перемешано, потому что человек, по сути своей, не целостный. И он составная, он состоит из разных элементов. И эти элементы внутри этого человека, они, кто побеждает, кто проигрывает, по Галатам 5.17 плоть духу противится и так далее. Разделение или отделение себя, это очень интересно, как Павел говорит в 7 главе Римлянам, это не я грешу, а это не я, а это живущий во мне грех. Вот он взял и отделил себя от греха. И говорит, это не я. Я, ну, то есть физически так грешу я, но это не я, а живущий во мне грех. Вот, то есть мы все находимся в такой позиции, и каждый человек, когда он задумывается или остается один, он начинает беседовать с самим собой, и совершенно, кстати, по-разному он может находиться в какой-то позиции. Ну, допустим, если человек на кого-то обижен, у него обида побеждает, и вот он остался наедине, и он беседует на стороне плоти. И говорит, вот, он виноват, он меня обидел, и я правильно поступил, что я ему сказал вот такое слово резкое и так далее. То есть ты разговариваешь, но ты на стороне плоти. Другая ситуация, проходит там час или два, ты понимаешь, что ты сделал неправильно, и ты перешел уже в правильную позицию, и ты начинаешь опять же говорить сам с собой. И говорить, это я неправильно поступил, я очень резкий, я погорячился, и это было вообще несправедливо, мне надо попросить у него прощения. То есть, казалось бы, это одна личность, это же не два человека, но этот человек на расстоянии каких-то полчаса, он может быть принципиально противоположный, разный тому, которым он был. И вот это просто удивительно или доказывает на самом деле то, что мы в самом себе не целостны. Внутри нас происходит борьба, и поэтому Господь нам дает Слово Божие, чтобы мы прилепились к Слову Божию и как бы становились на сторону Слова Божьего и становились на вот чистоту своего сердца и побеждали свою плоть. Поэтому то, что Давид говорил, не унывай, душа моя, и вот это то, что мы понимаем, что человек, который хотя бы чуть-чуть задумывается о самом себе или о своей жизни, или о своем пути, или, как Павел говорит, лучше бы вы сами себя судили, чтобы не были осуждены с миром. Если когда мы вникаем, кто мы, какие мы, и мы тогда увидим на самом деле реальность, кто мы, или на какой стороне мы, или, по крайней мере, когда мы и большую часть времени на какой стороне плоти или духа, добра или зла. И вот это очень хорошо, если бы каждый человек задумывался о себе самом или в конце дня хотя бы сделал такой вывод. А где я был сегодня? Вообще, с кем я был? Я был с кем? С тем, который от Господа, с Духом Божьим, или я сегодня был с плотью? С кем я был? На какой стороне я был? И какие слова я говорил? Или кто через меня говорил? Кто через мои уста говорил слова? И какие слова? Или кто эти слова говорил? Это очень интересно на самом деле, чтобы мы давали анализ себе и увидели себя в реальности. Но, к сожалению, наше лукавство такое, что мы оправдываем себя. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. И когда мы, поступив по плоти, и, допустим, большую часть времени мы поступили по плоти, и потом в конце дня у нас есть возможность проанализировать, но если мы остались во плоти, мы не проанализируем. Мы оправдаем себя и скажем, я правильно поступил, потому что он плохой, потому что еще что-то, еще что-то. То есть это, ну, сложный вопрос. Это и есть тот процесс покаяния. Но чтобы покаяться, надо выйти в свет. Нельзя покаяться, оставаясь в плоти, во тьме. Нужно выйти в свет, чтобы покаяться во тьме.
Дуже цікаво, що вечором у піфагорейців завершалася там прогулка, купання, і після чтения перед сном каждый давал себе отчет о прошедшем дне, заканчивая его стихами Пифагора. «Не допускай ленивого сна на усталые очи прежде, чем на три вопроса в деле дневном не ответишь. Что я сделал? Чего не сделал? И что мне осталось?»
Спасибо большое, Слава, за такое заканчивание.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.